Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных. И это передача «Точка зрения». Здравствуйте. Сегодня своей точкой зрения на самые актуальные проблемы современности с нами будет делиться отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, который находится в городе Екатеринбурге. Добрый день, батюшка.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Начнем, пожалуй, с самой животрепещущей темы последнего времени. Это новый закон о курении, который сейчас, без преувеличения скажу, обсуждает вся страна. Новый закон вступил в силу с 1 июня, и получается, что он предусматривает запрет на курение в учебных заведениях, остановках и вокзалах. На предприятиях курение разрешат только в специальных помещениях, а курение на рабочих местах в учебных заведениях и на остановках транспорта будет запрещено. Отныне будет запрещено также курить на рабочих местах в городском и пригородном транспорте, в метро, в аэропорту, в портах, в лифтах и на лестничных клетках жилых домов, на вокзалах, детских площадках, на автозаправках, автобусных остановках. Кроме того, запрет на курение действует в общеобразовательных и медицинских учреждениях, а также в учреждениях культуры и спорта и органов госвласти. Довольно большой перечень мер, который начинает действовать с 1 июня, должен внести большой вклад в дело защиты граждан от табачного дыма, в снижение заболеваемости неинфекционной патологии. Об этом рассказал пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай. Итак, батюшка, первый вопрос в том, поможет ли этот закон реально изменить ситуацию с курением в стране?
Ну, в стране, либо в жизни конкретно отдельно взятого человека, я думаю, что, конечно, да. Конечно, это будет способствовать изменению ситуации в лучшую сторону. Ну, кому из наших современников не приходилось, если человек живет в многоквартирном доме, выходить на лестничную клетку и попадать просто в облако табачного дыма? Хорошо, если соседи адекватно, если они с уважением относятся к окружающим, а если нет?
Ну, да, каждый, думаю, знаком.
Что такое курение в больничных коридорах, что такое в поездах, если кому-то приходилось ездить, когда в тамбуре дым столбом, и все это разносится по вагону. Кстати, вот врачи говорят о том, что пассивные курильщики, то есть люди, которые просто вдыхают дым, которые произвели на свет люди окружающие, они в не меньшей степени страдают, не в меньшей степени подвергаются всем этим губительным свойствам. В общем-то, если заострять внимание на проблеме, я думаю, что все-таки она будет, эта проблема будет рано или поздно уврачевана. Хотя, конечно, не льщу надежды на то, что все люди на свете бросят курить. И здесь мы говорим не о том, что человек понимает, что курение – это страсть, начинает бороться со страстью, которая его подвигает к этому курению, а скорее такое, что человек просто бьют по рукам, бьют по карману. Но и то хорошо. Ведь если водитель садится за руль в пьяном состоянии, и его за это не наказывать, то он будет всегда ездить в пьяном состоянии. Если есть закон, который за это карает, то люди, очень много людей, хотя они не прочь выпить, но за руль они уже в нетрезвом состоянии не садятся. И большее время жизни проводят в трезвом состоянии. Ну, собственно, и этот закон выведет из такого сомнамбулического состояния, думаю, множество курильщиков. Но если себе зададут вопрос, может быть, действительно, чем мне мучиться? Здесь нельзя курить, там нельзя курить, здесь оштрафовали. Может быть, стоит вообще бросить и жить без этого? Ну, вот, по крайней мере, одна из прихожанок, вот еще месяц назад, придя в храм, как раз делилась, сокрушалась тем, что вот ее сын сейчас вынужден будет бросить курить с 1 июня. И причиной к тому еще одна сторона этого закона, там как-то упомянуто, что сигареты должны подняться в цене.
Да, да, дороже. Да, есть такое. Что-то около, по-моему, речь идет о сумме около 300 рублей за пачку, где-то вот в этих вот пределах.
Ну вот и этот фактор ее как раз склонял к тому, что, по всей видимости, ее сыну там придется бросать курить. Ну, так и замечательно.
То есть просто так сигарету уже не стрельнешь даже теперь. Кто захочет сигареты, купленные за 300 рублей?
Ну да, и ребята молодые, молодежь, собственно говоря, будут испытывать затруднения при попытке закурить. Важно, чтобы был не только закон издан, но чтобы еще были люди, которые будут отвечать за его выполнение, за его реализацию. Это очень важный момент. Вот как подобным законом в Белгородской области ввели штрафы за матершину, за нецензурные высказывания в общественных местах. И при этом весь объем штрафов, который по этой статье взимался, он направлялся в премиальный фонд того отделения милиции, через которые эти штрафы поступили. То есть была прямая заинтересованность сотрудников в том, чтобы штрафовать людей вот за эти вещи. Если вы приедете на Белгородчину, вы не услышите ни цензурных выражений, ни на автобусных остановках, ни на вокзалах, ни в магазинах. То есть закон работает. Но я надеюсь, что не мытьем так катанием, пусть лучше вот работает так, чем не работает совсем.
Ну вот опять же, да, вот смотрите к вопросу, будет или нет работать. Вот по опросам населения закон поддерживают только 45% с нашей стороны, да, а 49% считают его излишне карательным. Естественно, отсюда возникает вопрос, а будут ли вообще его соблюдать. И еще одна такая немаловажная сторона, да, что и действительно вы ведь сейчас правильно упомянули о том, что у нас много других проблем, более важных. Пьянство за рулем, плохие дороги, наркомания, да, если уж там не отдаляться от темы. Чего же, собственно, взялись за курение? Ведь понятно, хорошо, ладно, я выхожу из дома, я не буду курить на остановке, но есть кафе, есть бары, есть рестораны, есть, в конце концов, моя квартира, балкон, да, тот же самый. То есть там-то мне явно никто не сможет запретить курить. И возникает вопрос, а вообще будут ли его соблюдать, вот этот закон?
То, что у нас много проблем, это действительно, у нас много проблем. Но хорошо, если проблемы хоть с чего-то начинают решаться. Курение – это одна из существенных проблем нашей современности. Стоит послушать врачей, которые говорят о том, что на сегодняшний день 60% смертности связано с курением. Это сердечно-сосудистые, там, онкологические и прочие заболевания. Связано со смертностью. И недаром на пачках сигарет не так давно была введена вот эта надпись о том, что курение убивает. Так убивает кого? Убивает человека, убивает население нашей страны. И очень хорошо, что государство подняло вопрос о том, чтобы убрать этот фактор, который убивает население нашей страны. О том, что там пьянство, дороги. Но если вот один закон все-таки удастся должным образом реализовать его выполнение, есть надежда, что на этом не остановится и будет введен другой закон, третий, четвертый, которые тоже будут направлены все-таки на оздоровление хотя бы физического здоровья граждан нашего государства. Но если что-то подобное начнет работать и в духовной сфере, как в Белгороде, то, скажем, слава Вышних Богу, и возблагодарим Бога за то, что хоть что-то хорошее удалось воплотить, реализовать в нашей стране.
А, батюшка, вот тогда смотрите, к вам вопрос как к священнику все-таки. Насколько помогают законы бороться с грехом? Ведь курение – это грех, если мы смотрим со стороны именно вот православного вероучения. Курение – это грех. Насколько законы помогают бороться с грехом?
Ну, помогают. Недаром пришествие Антихриста еще называют иначе воплощением тайны беззакония, когда нет никаких законов. Ну, простой пример. Человеку, живущему в городе, приходится сталкиваться с огромным количеством рекламы, порой совершенно непристойной рекламы или непристойных учреждений. И один маленький закон, который у нас на сегодняшний день все-таки существует и ограничивает в этой свободе рекламодателей, этот закон позволяет людям неравнодушным написать заявление в антимонопольный комитет, и по этому заявлению в очень короткие сроки эту рекламу снимают. Не было бы закона, не было бы даже вообще рычага, чтобы хоть как-то бороться с той рекламой, которая вот маячит перед лицом нашего народа, и стара, и млада. Слава Богу, что такой закон есть. Соответственно, если будут подобные рычаги созданы, а потом они еще будут этими рычагами, будем пользоваться, то есть надежда, что все-таки те цели, которые ставятся перед законами, что эти цели будут достигаться. Люди будут
хоть как-то реагировать.
Курить меньше, ну да. Хотя, конечно, человек, который привык к какой-то страсти, он все равно будет искать ее замену. Он будет хвататься за электронные сигареты, он будет хвататься за какие-то суррогаты.
Электронные сигареты тоже, кстати, этим законом попадают в немилость.
Ну, слава Богу, что так.
Вот еще один вопрос, который у меня возникает в связи с этой темой. Зачем? Ну, курит человек, ну, портит он свое здоровье, да, ну и пусть портит, это его личный выбор. На каждой пачке вы правильно сказали, что сейчас пишут о вреде табака, о том, что курение там сокращает жизнь, нам еще в школе, да, рассказывают. То есть, смотрите, человек, получается, да, что он осознанно выбирает сигарету, осознанно выбирает грех, если посмотреть, опять же, да, с точки зрения православной церкви. Но, смотрите, ведь Господь изначально дал нам свободу выбора. Он изначально создал нас свободными людьми, и мы пользуемся этой свободой, мы делаем свой выбор. Так почему же, собственно, нас пытаются ограничить свободу, данную нам Господом?
Господь не только дал свободу, Он еще дал рамки этой свободы, рамки, которые называются заповедями Божьими. И одна из этих заповедей, она прямо гласит о том, что не убий, не убивай, Ну, на что нам где фантазировать? Если на пачке сигарет написано, что оно убивает, а ты его употребляешь, ну да, ты убиваешь и себя, и окружающих. Ведь не убей, оно относится и к тебе, себя не убивай, и окружающих не убивай. Но, собственно говоря, все очень прямо и очень логично вот в этом, вот в данном приложении. А так, конечно же, Господь дал свободу, дал разум, чтобы отличить хорошее от плохого, и дал нам завет с нами заключил, сам себя открыл для того, чтобы мы все-таки, выбирая, выбирали хорошее. Мы могли отличить хорошее от плохого и имели силы, пример, разум, того, как это сделать.
А следующая тема – это все возможные реалити-шоу и, конечно же, самые популярные из них – «Дом-2». Постоянно мы слышим о том, что в «Доме-2» там происходят какие-то драки, что-то там поджигают, на кого-то нападают. Постоянно, также постоянно слышим о том, что многие призывают закрыть этот проект, как и разлагающий молодежь. Насколько мне помнится, даже патриарх выступал с этой инициативой, но вот все как-то не закрывают и не закрывают. Не закрывают, оно понятно, потому что очень популярно, потому что деньги к создателям текут рекой. Кроме того, вот кроме там «Дома-2», да, много других реалити-шоу, каждый день появляются новые. И мой вопрос, собственно говоря, такой, почему же все-таки так популярны эти реалити-шоу, почему мы так любим наблюдать за чужой жизнью?
Ну, шоу бывают разные, там не только наблюдение за чужой жизнью. Все, что мы видим, когда включаем телевизор, это все шоу. Может быть, за исключением телеканала «Союз», который отражает все-таки объективные реальности окружающего мира. Ну, издревле люди хотели хлеба и зрелищ. С хлебом сейчас, слава богу,
проблем
все
нет.
В порядке нет, поэтому свое внимание люди сосредотачивают на зрелищах, а зрелище имеет такое свойство. Человек присыщается, ему становится, вот если он посмотрит один и тот же фильм 5 раз, то фильм становится неинтересен. Нужно что-то следующее, новое. Потом становится неинтересен жанр фильмовый, нужно что-то более остренькое, что-то более острых ощущений. Если человек не был бы ограничен во времени рамками земной жизни, если бы он был бессмертным, то вот я боюсь, постоянно ища чего-то более горяченького, более яркого зрелища, человек просто дошел бы до безумия, сошел бы просто с ума. Ну, а что касается этой индустрии, которая предлагает зрелище, насколько можно сходить с ума, вот она нам уже явным образом показывает. Свою жизнь выставить перед камерами, жить, не имея ничего сокровенного, ни внутри себя, ни снаружи. А, собственно говоря, вот эти артисты, они приносят в жертву своей славе, в жертву там, тем деньгам, которые они получают, приносят в себя самих, в свой внутренний мир. Они все вот раскрывают, как мышь препараторской в биологической. Там ее препарируют вот так, так же они себя. Все тайные, сокровенные своей жизни они раскрывают. Они глубоко несчастные люди. Человек, который вот в этом шоу пожил, это шоу продолжается дальше в их жизни. Говорят, вот эта участница шоу там развелась, этот женился по 4-му разу, этот влюбился в этого, их жизнь становится шоу, то есть они не на какое-то время погружаются, они уже стали марионетками.
То есть по-другому жить они уже просто не могут.
Они не могут. Ну а, собственно говоря, те люди, которые не могут, и участников шоу показывают как неких богемных небожителей, ну а остальным предлагается роль люмпинов, которые вот будут эту дешевку потреблять ежедневно, не имея силы оторваться от экрана, и, в общем-то, никакой альтернативы ведь не предлагается. Человек отработал рабочий день станка, он хочет прийти домой, и чем-то, ну, душа что-то просит. И вот этот суррогат предлагается вместо нормальной духовной пищи, которая действительно могла бы утешить душу человека, предлагается, но точно так же, как и в магазинах нам сейчас предлагается все больше и больше ненатуральных продуктов. Уже трудно найти колбасу, в которую положено
действительно мясо. Ну
да.
Хотя, подождите, как не предлагают? У нас есть телеканал «Культура», у нас есть телеканал «Союз», у нас есть различные телеканалы, которые, ну, такого познавательного качества, типа там, не знаю, Discovery, «Наука 2.0». То есть выбор как раз таки есть.
Есть, конечно. Есть люди, которые спасаются тем, что смотрят эти каналы, ну, через эти каналы смотрят на мир. Но вот есть такое наблюдение у меня уже детской среды. Если родители детям регулярно покупают соки и всяческие вот эти вот такие продукты со вкусом чего-то, со вкусом малины, со вкусом вишни, а потом такому ребенку дают малину или вишню, он пробует, ее не ест. потому что вкус вот этого заменителя, он более яркий, он более сильный, чем вкус, собственно говоря, клубники, который вот пытаются изобразить этим заменителем. Человек уже не способен воспринимать нормальный, натуральный продукт. Ему нужно вот вкусовое пресыщение. Ну, вот то же самое происходит с потребителем медиапродукции. Если он посмотрел сериал, если он посмотрел вот эти яркие обертышные фильмы, то ему тяжело смотреть, читать настоящую литературу, смотреть настоящий фильм, попытаться слушать классическую музыку. То, скажем так, у него нет чувства гармонии, оно разрушается, дисгармония, чувство, отсутствует вкус. Он становится нормальным потребителем всей этой медиапродукции. И чем больше таких людей, тем более популярной становится та продукция, которая смотрит на нас с телеэкрана. Но вот, увы, вся эта индустрия ищет жертв, она их находит.
Знаете, вот по поводу вот всего вот этого вот медиапространства, я совсем недавно вышла с сессии, и в частности у нас там был такой опрос, на одном из предметов нас преподаватель спросил, что вот вы ведь смотрите, да, телевидение вроде как там, вот то-то, то-то, а в своей аудитории стоит такая тишина, она так, что вроде как, что, никто не смотрит телевизор? Мы такие, нет, мы не смотрим телевизор. Она так, ну да, вот у вашей аудитории там вообще ни одной руки не подняли, да, то есть нас там сидело что-то около 30 человек. Она говорит, что вот из других аудиторий 1-2 руки. Я это к чему? Что среди молодежи именно вот потребление медиапродукции в привычном виде, то есть через телевидение, оно снижается. Но ведь есть еще и интернет. И это на самом деле, если телевидение можно хоть какими-то стандартами отследить, то интернет уже ничем не отследишь.
Это прекрасно отслеживается. Было бы желание, интернет в Китайской Народной Республике там очень отслежен, и его содержимое этой сети, оно весьма-весьма корректно. Целый ряд зарубежных государств, европейских, азиатских, ввели у себя соответствующие законы, и у них интернет-пространство, ну, нельзя назвать абсолютно безопасным, но в нем можно жить, можно находиться. В Америке, кстати, это очень и очень весьма к этому серьезное отношение, но хотя бы вспомнить историю создателя вот этого портала WikiLeaks, который, по-моему, до сих пор сидит в Великобритании, не может выйти из посольства одной из африканских стран, потому что...
По-моему, да, по-моему, там он и сидит.
Там и сидит. То есть люди блюдут то, что присутствует в их интернет-пространстве. Не до конца еще растаяла надежда, что вот как возможно будет, если решать с табаком, если закон о табаке, все, начав свое действие, все-таки будет работать, то и какие-то другие законы, которые все-таки будут направлены на оздоровление нашего общества, они тоже будут работать. Uh-huh. Очень бы хотелось в это верить. И еще при жизни это застать.
Ну, будем на самом деле надеяться. Но вот если вернуться все-таки к теме нашего обсуждения вот этих реалити-шоу, сам по себе просмотр этих реалити-шоу – это грех или нет? И что с этим делать?
Я считаю, что, ну, как минимум, это не полезно. Баланда, которая предлагается в этих шоу, та пустота, порой там нет греха. Порой просто сидят и перемывают друг другу кости. То есть явного открытого греха, как скажем, в каких-то там в непристойных фильмах, там не наблюдается. Хотя, насколько слышал, в этих шоу там все бывает, все присутствует. Но даже сама по себе пустота, человек приучается к ней, он не может себя, вот как человек говорит, прихожу домой, нажимаю кнопку, включаю телевизор, и все, на этом вечер закончился. Оторваться не могу. А когда выключаю, я задаю вопрос, а что я там смотрел? И не могу ничего вспомнить, воспроизвести. То есть какая-то магия, зомбирование. Ну, грех это или не грех? Ну, как минимум грех в расточительности ко времени. Время, ведь ушли часы твоей собственной жизни. Она очень короткая, временная жизнь. Потом будет очень длинная вечность, в которой не будет реалити-шоу. Если ты здесь не можешь без них жить, то там тебе будет очень плохо. Вот простые вещи, о которых стоит задуматься. Ну а так, конечно же, грех, когда мы попусту тратим время, грех, когда мы вторгаемся в чужую жизнь, грех и делают те люди, которые приходят на эти шоу в качестве подопытных, и грех тех, кто поощряет эти опыты просматривания вот этой пустоты. Ну, надо стараться выбирать, что человеку полезно, и жить не на субпродуктах, а искать все-таки нормальной пищи для своей души.
И коротко хотелось бы мне затронуть еще одну тему. Павел Астахов в одном из своих недавних интервью заявил: «Мы можем практически полностью сократить детские дома к 2020 году. Меры по поддержке сирот и приемных родителей коренным образом изменят ситуацию», заявил уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов. По его словам, до марта следующего года в Госдуме рассмотрят законопроекты о налоговых льготах усыновителям детей-инвалидов. Господин Астахов обсудил эту тему с ведущим Алексеем Логиновым на одном из сайтов. И в частности, в этом интервью он назвал ожидаемым закон, запрещающий американцам усыновлять российских сирот, который подписал 28 декабря Владимир Путин. Вот цитата из этого интервью. «Светлое будущее наступит в недалеком будущем. Я так думаю, что если правильно будет реализована стратегия «Россия без сирот» и указ президента полностью будет выполнен в течение 2013 года, и дальше будут приняты все законы Государственной Думы, которые этот указ предусматривает, мы реально можем сократить практически полностью детские дома к 2020 году. У нас вся стратегия рассчитана до 2020 года. Экономическая, демографическая стратегия и все остальное. Это реальный срок. Потому что Украина отказалась от детских домов, Болгария отказалась, Польша давно уничтожила все детские дома. Поэтому этот вопрос времени и меры стимулирования как раз направлены на то, чтобы 100 тысяч детей, которые сегодня по-прежнему живут в детских домах, обеспечить российскими семьями». Это была цитата Павла Астахова из интервью, которое он дал ведущему Алексею Логинову. И, собственно, вот, батюшка, знаете, вот лично мне эта идея кажется утопичной. А как вам?
Есть о чем поговорить. Конечно, я за то, чтобы в России не было детских домов.
Так и я за то, чтобы их не было, но, по-моему, к 2020-му...
За то, чтобы этих домов... Ведь можно как упразднить детские дома? Все дети установить за границу. Ну, вот то, о чем упомянуто, что не усыновляют в Соединенные Штаты. Чудно, замечательно.
У нас Франция с однополыми браками. Вот где желающих-то будет много.
Да. Что такое современный детский дом? В детских домах очень маленький процент, ничтожный процент тех детей, которые попадают туда по причине, что умерли, погибли родители.
К сожалению,
в большинстве своем это социальные сироты, у которых живые мамы и папы. Ну, вот сам живьем столкнулся с этой ситуацией, с дикой ситуацией, когда в одном населенном пункте, в селе, живет семья, в которой народилось шестеро детей, четверо из которых живут в детдоме, а двое в семье. Ну, вот так вот. Родителям не очень, ну, некогда, и там своя жизнь личная, всяческая, прочее, некогда заниматься воспитанием, поэтому они их сдали. Детдом, который находится тут же, 5 минут ходьбы. Представляете, каково жить детям, их детям? Вот они знают, что вот четверо в детдоме живут, а двое с родителями.
Это что же вырастет из тех детей, которые сейчас вот в детдоме?
Они ходят в одну школу, они общаются между собой. Но это представить эту дикость невозможно. Но возвращаясь все-таки к идее упразднить, конечно, это очень хорошо, если бы детские дома были упразднены. Хотя бы по той причине, что в неделю, простите, в месяц на содержание одного ребенка в детском доме уходит порядка 50 тысяч рублей. Если бы хотя бы половину, хотя бы треть этих денег дали в помощь семье, из которой ребенка забрали, или в помощь той семье, которая усыновит этого ребенка, то, в общем-то, проблема детских домов была бы решена. Это, кстати, произошло. В Калуге еще 5 лет назад были закрыты, в Калужской области, все детские дома. Но именно таким образом. То есть тот бюджет, который был предусмотрен на содержание ребенка в детском доме, его отдали в семью. Ну вот для города, может, это не так ярко, но сельские районы, в сельских районах, но представьте себе, двух детей семья принимает на воспитание и получает зарплату 30 тысяч рублей. Но для села это можно жить просто припеваючи. Можно не работать, можно работать мамой. Но в Калужской области, да, там, конечно, были серьезные усилия приложены, но не только потому, чтобы деньги перенаправить из детдома в семью, но еще потому, чтобы поддержать семью. Ведь что хорошего, если семья возьмет детей, возьмет деньги, начнет их пропивать или проигрывать в игровые автоматы.
Ну да, это еще одна из сторон такой
то есть
поддержки.
Это будет уже сиротство в квадрате. То есть понятно, что должна быть ответственность, должна быть школа ответственной семьи. Такие школы создаются в некоторых регионах. Ну и процедура по усыновлению, она сейчас включает в себя, то это нельзя за одну неделю при правильном производстве. Нельзя восстановить. Сначала ты должен быть подготовлен к тому, чтобы принять ребенка в семью. Это то, чем надо заниматься. Это то, во что надо вкладывать деньги. Что касается 2020 года, ну, вполне реально. Считаю, что вполне реально. Это когда люди хотят, они делают. За 4 года можно было выиграть Великую Отечественную войну, а потом за 5 лет можно было выстроить страну, которая лежала в руинах, выстроить, поднять те самые города, которые, от которых не оставалось камня на камне. Когда люди хотели этого. Хотели не хлеба и зрелищ, а хотели поднять свою страну, решить общую беду, общую проблему, задачу. Вот если государство будет прикладывать усилия, чтобы наше внимание сосредоточить на реальных проблемах, вот на этих детях, не на то, что с них можно получить какие-то деньги, а на том, что с ними нужно жить, и их можно сделать счастливыми, и самим стать счастливыми вместе с ними, в это надо вкладывать средства. Об этом надо снимать в фильме, писать, публиковать литературу, об этом надо писать в интернете, чтобы сегодняшние 14-15-летние ребятишки, которые в 2020 году будут в нормальном родительском возрасте, чтобы они, воспитанные на этих положительных примерах, захотели часть своей жизни, часть своей любви, своего сердца отдать вот тем, у кого этого нету, тем, кому тяжело. Надо вкладывать сегодня в 2020 год, а не в 2020 году пытаться, значит, быстро какими-то ассигнованиями, значит, решить все проблемы. Деньгами не решишь ничего. Вот. Деньги – это пустой пшик. А то, что у человека есть за душой, то, что есть в обществе за душой, вот это надо воспитывать десятилетиями. Ну, такие тенденции есть, слава Богу. Хотелось бы увидеть также при жизни, хотелось бы увидеть, как у нас исчезнут курильщики и пьяницы, как у нас исправится нравственная ситуация в телевидении и интернете. Ну и хотелось бы, конечно, да, увидеть, как и поучаствовать в том, чтобы наши дети были счастливыми детьми с настоящим будущим и временно вечным.
Ну что ж, будем верить и будем надеяться. Батюшка, спасибо вам за ваше личное мнение. Я напомню, что сегодня вместе со мной в студии был протоиерей Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Сегодня он со мной и с вами, дорогие радиослушатели, делился своей точкой зрения. Ну что ж, в студии была Мария Заостровных. До скорых встреч на волнах радиостанции «Воскресенье».